Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 6 января, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии радио «Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон будет выведен из состояния глубокого наркоза не менее чем через 48 часов. Юлия Тимошенко готова оспорить в суде соглашение о поставках российского газа на Украину. В Ираке при взрывах погибли более 120 человек. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон будет выведен на состояние глубокого наркоза не менее чем через 48 часов. Об этом сообщил представитель Иерусалимского госпиталя Хадаса, где премьеру была сделана операция на головном мозге после обширного инсульта. По словам врачей, в настоящий момент состояние Шарона стабильно. Его жизнь поддерживает аппарат искусственного дыхания. Израильский кабинет на экстренном заседании в четверг назначил исполняющим обязанности главы правительства Эхуда Альмерта, вице-премьера и министра финансов. 2 месяца назад Шарон вышел из правящего блока Ликуд и создал новую партию «Кадима», в качестве лидера которой намеревался участвовать в досрочных парламентских выборах, намеченных на весну. Подробнее об этом после выпуска новостей в утреннем выпуске программы «Время свободы». Более 120 человек стали в четверг жертвами терактов в Ираке. В городах Кербилай на юге страны и Рамаде на западе смертники взорвали бомбы. Вблизи Багдада и в городе Наджаф погибли 7 американских военнослужащих. Бомбы взорвались на пути американских патрулей.
Радио «Свобода». Новости.
Юлия Тимошенко намерена спорить в суде российско-украинское газовое соглашение. В четверг на пресс-конференции в Киеве экс-премьер Украины заявила, что договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» противоречит украинскому законодательству и принесет стране многомиллионные убытки.
На самом деле за этим стоит просто банальная коррупционная модель под названием «Росукрэнерго». И устроили эту газовую шумиху для того, чтобы просто обеспечить «Росукрэнерго» сомнительной структуре, которая даже не имеет достойного уставного фонда монопольное право обеспечивать Украину природным газом на много лет вперед.
В интервью нашей радиостанции Тимошенко крайне резко охарактеризовала решение Киева пойти на такое соглашение с Россией.
Создается впечатление, что соглашение было подписано украинскими представителями после излишних возлияний в новогодние праздники. Любой специалист понимает, что это совершенно непрофессионально, чтобы не сказать, что это просто глупость.
Считает экс-премьер Украины. Договор о поставках российского газа на Украину был подписан в среду. По его условиям, газ из России по цене $230 за 1000 кубометров будет покупать посредник, а затем, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направлять украинским потребителям по цене $95. В Якутске, Республика Саха, президент России Владимир Путин проводит заседание, посвященное социально-экономическому развитию региона. Глава государства предложил создать международный консорциум по освоению Эльгинского угольного месторождения в республике. Также Путин поставил задачу ускорить создание единой системы добычи и транспортировки газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Якутия, занимающая 1/5 часть территории страны, является одним из самых холодных регионов России. В Дагестане в ходе спецоперации в районе селения Гимры обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести. Таким образом, за 3 дня боев погибли 2 сотрудника силовых структур, около 10 ранены. По предварительным данным, убиты 5 боевиков. Поиски оставшихся 3 маджахедов продолжатся в пятницу. Вот что сказал в интервью нашей радиостанции глава местной администрации Абдулла Магомедов.
Информации пока недостаточно. Мы знаем только то, что передают телевидение. Сообщают, что тела боевиков не найдены. Боевые действия с применением крупнокалиберного оружия при поддержке вертолетов завершены. Остается тщательно осмотреть местность, все проверить.
Это был глава администрации дагестанского селения Гимры.
Радио «Свобода». Новости.
Во время перестрелки между 2 группировками заключенных в самой большой тюрьме Гондураса погибли не менее 13 заключенных, 30 ранены. Полиция расследует, каким образом оружие попало в тюрьму. В Мекке, Саудовской Аравии, в четверг, по последним данным, погибли по меньшей мере 20 человек и 59 были ранены. Обрушилось многоэтажное общежитие, где остановились паломники, прибывшие на хадж. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад подтвердил в четверг, что его страна 9 января возобновляет работы по обогащению урана, невзирая на предупреждение Запада, что это осложнит дипломатическое урегулирование конфликта вокруг иранской ядерной программы. В Польше вступил в силу закон, согласно которому на борту пассажирских самолетов могут находиться охранники и в случае нужды применять огнестрельное оружие, рассказывает Алексей Диковицкий.
На борту самолета смогут находиться не менее двух соответствующим образом подготовленных и владеющих английским языком бойцов специального подразделения службы охраны границ Польши. Антитеррористы не будут ничем отличаться от остальных пассажиров. Оружие, нервно-паралитический газ, наручники и бронежилеты должны быть тщательно укрыты. Задача спецназовцев – противодействовать возможным попыткам захвата самолета, в том числе и путем применения огнестрельного оружия со специальными пулями, которые нейтрализуют противника, но не в состоянии пробить обшивку самолета. На первых порах антитеррористы будут летать только в некоторых самолетах, прежде всего в тех, что направляются в Соединенные Штаты Америки. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о гражданстве, согласно которым до 2008 года продлевается действие упрощенного порядка получения российского гражданства для бывших граждан СССР. Патриарх Московский всея Руси Алексей II поздравил православных с наступающим праздником Рождества и призвал россиян отметить праздник добрыми делами и помощью близким. Напомним главные новости к этому часу. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон будет выведен из состояния глубокого наркоза не менее чем через 48 часов. Жертвами терактов в Ираке в четверг стали свыше 120 человек, более 200 ранены. Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Спасибо. Выпуск новостей представил Павел Давыдов.
Коротко о погоде в Москве. Сегодня синоптики обещают облачный небольшой снег. Температура днем от 8 до 10 градусов мороза. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Состояние здоровья Ариэля Шарона. Борьба с коррупцией в американской администрации. Предрождественская выставка детского творчества в Санкт-Петербурге.
И теперь мы переходим к главной теме утреннего эфира. Разумеется, наш сегодняшний вопрос, обращенный к слушателям Радио Свобода, связан с наступающим для православных христиан праздником Рождества. Что означает для вас Рождество? Этот вопрос мы задаем слушателям Радио Свобода.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы еще на протяжении ближайшего часа сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода.
В Москве 8 часов 8 минут, вы слушаете Радио Свобода. Мы переходим к главным темам этого часа. После обширного кровоизлияния в мозг и многочасовой операции состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона характеризуется как тяжелое, но стабильное. Несмотря на мрачные прогнозы, опросы сулят успех на предстоящих парламентских выборах его партии Кадима, рассказывает Равшан Гусейнов.
В связи с тяжелым состоянием Ариэля Шарона 10-й канал израильского телевидения организовал опрос общественного мнения о том, каковы шансы партии Шарона Кадима на предстоящих марте парламентских выборах. Результаты опроса таковы: если во главе партии встанет Шимон Перес, то Кадима получит 42 места в парламенте, то есть примерно столько же, сколько сулили результаты предыдущих опросов, когда партией руководил сам Ариэль Шарон. Если же руководство партии перейдет в руки исполняющего обязанности премьера Эхуда Ольмерта, то количество мандатов уменьшится до 40. При всем при этом соперникам партии Шарона на предстоящих выборах Аводе и Ликуду опросы обещают гораздо более скромные результаты. В четверг заседание правительства впервые прошло под председательством в Рио премьер-министра Эхуда Ольмерта. По словам Раана Гиссина, советника премьер-министра, несмотря на болезнь Шарона, правительство Израиля остается в рабочем состоянии. Правительство продолжает функционировать, нет какой-либо пустоты или вакуума. В четверг вечером генеральный директор Иерусалимской клиники профессор Шломо Мор-Йосеф сообщил журналистам последние данные о состоянии здоровья Ариэля Шарона. По словам профессора, Шарон пробудет под наркозом в состоянии глубокого сна как минимум 48, а возможно даже 72 часа. И только тогда будет возможно судить о его состоянии. Мы все надеемся, что нынешняя стабилизация перейдет в улучшение состояния главы правительства, начнется восстановление организма после серьезной травмы. Это будет видно не раньше, чем через 48 часов, заявил генеральный директор клиники. Герою всех израильских войн, генералу-миротворцу, в политике Арику Бульдозеру в Израиле многие желают скорейшего выздоровления. К ним присоединяются зарубежные лидеры: президент США Джордж Буш, президент Российской Федерации Владимир Путин, лидеры ЕС, египетский глава государства Хосни Мубарак и иорданский монарх Абдалла II. Руководство палестинской автономии также выразило сожаление. Зато палестинские экстремистские организации, президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, напротив, считают, что без Шарона в регионе станет лучше. Для Радио Свобода Рувшен Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:11 и вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Петербурге музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме весь январь празднует Рождество с детьми и взрослыми. Открытая выставка детского творчества, посвященная Алисе в стране чудес Льюиса Кэрролла, идет рождественский спектакль, также по Алисе. С подробностями Татьяна Вольцкая.
На выставку попадаешь, как и положено попадать в Зазеркалье, через зеркало. Зеркал вообще очень много. Зеркальные ворота, зеркальная река, через которую перекинут горбатый мостик, ведущий в страну Белой Королевы, зеркала декорации к спектаклю. Спектакль идет в зале, куда попасть можно через крошечную, но очень высокую комнатку, затянутую черной материей. Это кроличья нора, куда провалилась Алиса. В норе дверца, ведущая в чудесный сад, куда нельзя пройти, можно только увидеть его в замочную скважину. Другая дверь ведет в театральный зал. Говорит куратор выставки, режиссер программы и театрального спектакля Лариса Артемова.
По традициям домашних театров, которые когда-то были во множестве у нас в городе, в нашем спектакле заняты взрослые и дети. Андрюша и Аля. Но еще у нас есть Семен и Настя.
Действие строится так, что зрители попадают в те же ситуации, что и Алиса. Они могут танцевать и петь вместе с актерами, есть конфеты, украденные одним из персонажей – валетом. Вообще, не совсем понятно, где граница между выставкой и театром, потому что большинство произведений, авторы которых – ученики городских детских художественных студий, очень театральны. Чего стоят хотя бы «Насекомые Зазеркалья»?
«Комара, слон, муха, козерог». Вся книга Льюиса Кэрролла «Зазеркалье» посвящена, конечно, слову и литературным играм. Поэтому реальная игра у нас здесь, вокруг вот этих странных существ, это все в духе Кэрролла. Он сам любил придумывать такие вещи из бытовых деталей, делать всякие чудеса. Глава «Белый рыцарь» в «Зазеркалье» посвящена таким изобретениям. Ведь «Белый рыцарь» изобрел рюкзак, почтовый ящик, который таскает на спине.
Вот и здешние твари, сконструированные из пластиковых бутылок, соломинок для питья, губок для посуды. Это старый секрет. Волшебство делается из простых вещей. На выставке есть огромный стул, выросший, когда Алиса стала маленькой. Есть большое дерево, где сидит Шалтай-Болтай. Есть бармаглот. Вернее, возможность сделать бармаглота самим из подручных средств. Выставка не застывший музей, а творческая мастерская, где можно не только удивляться фантазии других, но и проявить свою собственную. И это правильно, потому что Рождество – это тот праздник, который требует совместного творчества человека и высших сил. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 8:13. Вы слушаете Радио Свобода. Я напоминаю, что сегодня мы обращаем к слушателям вопрос, связанный, разумеется, с праздником православного Рождества. Что означает для вас Рождество? Вот что пишут нам наши слушатели. Александр из Свердловска пишет так. «Я русский человек, и поэтому славлю солнце в день весеннего равноденствия». Я понимаю так, что Александр не отмечает Рождество, и для него языческие традиции русской культуры гораздо более важны. «Массовая гибель верующих в канун Рождества поколебала мою любовь к этому празднику», пишет нам господин Будников из Москвы. Прямо скажем, не очень рождественское сообщение, но, тем не менее, других пейджеров у нас пока нет. Наш вопрос, что вы думаете о Рождестве, что означает для вас Рождество?
Алексей, а был ли среди рождественских вот праздников на протяжении вашей жизни самый запоминающийся? Есть какие-то воспоминания на эту тему?
Честно говоря, такого, чтобы выделялся, нет. Может быть, когда... почему-то мне запомнилось Рождество, когда, которое не праздновалось широко. 80-й год это был январь, это я последний год службы в армии, и почему-то вот тогда мы как-то отметили тайком от начальства, и Почему-то это вот запомнилось больше всего. Может быть, потому что тайком.
В Москве 8:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II поздравил православных с наступающим праздником Рождества. Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа в селе Солнечное Симферопольского района. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» «Час книги», ведущий Виктор Резунков. Его гости – известный петербургский публицист, заместитель главного редактора газеты «Дело», автор книги «Железный Винни-Пух и все-все-все. Либерализм и либералы в российских реформах» Дмитрий Травин и писатель Андрей Столяров. «Час книги» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16, и мы предлагаем вам на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. В Ванкувере завершился чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. В финальном матче сегодня в ночь по московскому времени сборная Канады крупно выиграла у команды России со счетом 5-0. Третье место завоевали финские хоккеисты, они победили сверстников из США со счетом 4-2. В Санкт-Петербурге стартовал розыгрыш хоккейного кубка европейских чемпионов. В группе имени Александра Рагулина московские динамовцы победили соперников из словацкого клуба «Слован» 3-1. С таким же счетом в группе имени Ивана Глинки финский «Кьярпат» победил швейцарский клуб «Давос». А в чемпионате национальной хоккейной лиги Нью-Джерси сегодня выиграл у «Монреаля» 5-4. Одна из шайб у победителей на счету Виктора Козлова. Павел Датюк открыл счет в матче «Детройт-Сент-Луис», чем помог своему «Детройту» выиграть 3-0. «Баффало» взял верх над «Тампа-Бэй» 3-1, «Бостон» над «Оттавой» 4-2. «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме проиграл «Филадельфии» со счетом 3-4. «Миннесота-Колорадо». «Миннесота» уступила дома 2-4. «Чикаго» также на своем льду проиграл «Ванкуверу» 2-3. Еще две встречи продолжаются. «Сан-Хосе-Коламбус» 4-2 идет второй период. «Лос-Анджелес-Феникс» также в конце второго периода, счет 3-0. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня две встречи. Одна из них завершена. «Кливленд» дома проиграл «Хьюстону» 81-90. В матче «Голден Стейт-Индиана» сейчас середина матча. «Голден Стейт» проигрывает 41-56. В немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону вчера прошли состязания в женской эстафете. Победу праздновала сборная Франции. Второе место завоевала команда Германии, третье – Белоруссии, а сборная России заняла четвертое место. На горнолыжной трассе в Загребе прошли состязания очередного этапа Кубка мира в женском слаломе. Первые два места заняли австрийские спортсменки Марлис Шильд и Катрин Зеттель, а третий результат показала лидер общего зачета Кубка мира Яница Костерич из Хорватии, которая вчера отмечала свой 24-й день рождения. Ни один из россиян не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Дохе. В четвертьфиналах Михаил Южный проиграл немецкому теннисисту Томми Хаасу, Дмитрий Трусунов уступил французу Гаэль Монфильсу, а Николай Давыденко проиграл итальянцу Филиппо Воландри. В матче теннисного Кубка Хоупмана сборная России, в составе которой выступали Светлана Кузнецова и Юрий Щукин, уступила команде Сербии и Черногории. Это поражение не позволило россиянам выйти в финал турнира, где встретится сборная США и Голландии. Российская теннисистка Вера Звонарева в полуфинале турнира в Окленде нанесла поражение Даниэле Гантуховой из Словакии, а Динара Сафина не смогла выйти в финал турнира в Голд Коуст, уступив Люси Сафаровой из Чехии. Все эти турниры проходят в преддверии первого в году теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Австралии. Вчера знаменитый американский теннисист Андре Агасси объявил о том, что он не сможет принять участие в этом турнире в открытом чемпионате Австралии, объявил к большому огорчению своих поклонников. В последнем матче 20-го тура футбольного чемпионата Франции Ассер нанес поражение Монако 2-1 и, набрав 35 очков, вышел на второе место. На одно очко отстает Пари Сен-Жермен, лидирует по-прежнему Лион, в активе которого 47 очков. Россиянин Виктор Чагин привел первый экипаж команды «КамАЗ» к победе на шестом этапе знаменитого ралли «Дакар». Чагин лидирует в общем зачете среди экипажей грузовых автомобилей, опережая соперников более чем на 2 часа. В классе легковых автомобилей первым идет южноафриканец Жюльен де Вильерс на «Фольксвагене», у мотоциклистов испанец Марк Кома на «КТМ». Вы слушали выпуск новостей спорта на волнах «Радио Свобода».
В эти дни «Радио Свобода» продолжает серию репортажей на тему «Итоги 2005 года». О некоторых наиболее заметных и многозначительных событиях, произошедших в мировой экономике в ушедшем году, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол.
Международные квоты определяются, исходя из положений Киотского протокола, для каждой стороны отдельно, а европейская система торговли квотами основана на отношениях между отдельными предприятиями.
Соединенные Штаты отказываются пока присоединиться к Киотскому протоколу, хотя именно в США и возникла первая в мире климатическая биржа в конце 90-х годов в Чикаго, филиалом которой теперь стала крупнейшая из подобных бирж в Западной Европе. По экспертным оценкам, запас будущих квот на выброс углекислоты только в России и на Украине столь велик, что может превысить спрос на них других стран, крупнейших участников Киотского соглашения, вместе взятых. В июле 2005 года власти Китая объявили о ревальвации национальной валюты всего на 2%, но впервые за последние 10 лет. Китайская экономика стала 6-й в мире, опередив в большой семерке Италию. Кроме того, финансовая политика Китая становится одним из определяющих факторов динамики обменных курсов ведущих мировых валют, в первую очередь американского доллара.
Самое главное, по-моему, это косвенное влияние через покупку долговых обязательств Министерства финансов Соединенных Штатов. Сейчас в процессе ревальвации Китай переключил свой портфель резервов Центрального банка частично с долларов на евро, значит, он меньше будет покупать ценных бумаг Соединенных Штатов. Соответственно, ему нужно будет меньше долларов, соответственно, спрос на доллары уменьшится.
Мировые цены на нефть в 2005 году впервые достигли $70 за баррель. Правда, рекорд 25-летней давности пока устоял. В пересчете на нынешние цены в 1981 году после революции в Иране один баррель нефти стоил более $80. К концу 2005 года нефть подешевела на $10-15, но при этом главные факторы роста цен пока сохраняются.
В целом, рост цен на нефть можно объяснить ростом экономики во всем мире. Мы просто-напросто готовы потреблять больше нефти, чем мы добываем.
С начала 2006 года Россия впервые будет председательствовать в «Большой восьмерке». Только что, в ноябре, минуло ровно 30 лет со дня первой встречи «Большой семерки», организации, созданной изначально для обсуждения сугубо экономических проблем.
Факт остается фактом. Такие страны, как Россия и Китай, играют весьма существенную роль. Так же, как и Бразилия, а я бы добавил еще и Индию. Все это не означает, конечно, что демократия в той или иной стране не должна быть важным критерием для ее приема. Но мне кажется, что как бы ни изменилась в итоге «Большая восьмерка», она всегда останется важным инструментом влияния для развития этих стран в сторону их политической и экономической демократизации.
Год 2005 в международной экономике. События, страны и рынки.
Об итогах 2005 года экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее программу продолжает передача нашей нью-йоркской студии.
Американские политики возвращают пожертвования лоббиста. Лишится ли Россия членством в «Большой восьмерке»? США прибегают к чрезвычайной мере против птичьего гриппа. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Необычным делом увлечены вашингтонские политики в эти дни. Они отправляют на благотворительные цели пожертвования, полученные от известного лоббиста Джека Эйбрамова. Тем самым они пытаются стереть с себя тень подозрений в коррупции, которая легла на некоторых законодателей после сенсационных признаний некогда влиятельного в Вашингтоне человека. Слово Алану Давыдову.
На нынешней неделе Эйбрамов признался в попытках подкупить ряд политиков, обещавших поспособствовать обеспечению интересов его клиентов. Хотя кто конкретно попался на деньги лоббиста, пока неизвестно, несколько десятков законодателей и даже предвыборный штаб президента Буша заявили о том, что они получали пожертвования от Эйбрамова. Почему политики решили отказаться от средств, полученных от лоббиста? Об этом я спросил Дэвида Боуза, исполнительного вице-президента Института Катона в Вашингтоне.
Джек Эйбрамов Эйбрамов до суда признал предъявленные ему уголовные обвинения. О связи с уголовником не хочет никто. Те, кто принимал через него взносы в фонд своих политических кампаний, стараются отстраниться от этих денег, дабы политические оппоненты не могли сказать: «Вы, мол, работали с Джеком Эйбрамовым, печально известным лоббистом, увлеченным в преступной деятельности». В самом получении пожертвований в фонд политических кампаний нет ничего противозаконного. Недопустимо, когда эти деньги идут в личный карман. Политикам, принимавшим личные подношения от Джека Эйбрамова, таких, надеюсь, все же немного, бессмысленно возвращать их сейчас, поскольку уголовно наказуемое деяние уже совершено и в любой момент может стать основанием для официального обвинения. Сейчас наши конгрессмены, скорее всего, стараются улучшить свой имидж, что, однако, не страхует их от объяснения с прокурорами. Но где граница между, собственно, честным лоббированием, законной формой деятельности, и подкупом политиков? В свободном обществе граждане имеют право быть услышанными. Они могут напрямую переписываться с законодателями, ходить на заседания Конгресса и общаться с его членами. Люди также вправе и нанимать кого-либо для представления этих интересов. Поэтому в Вашингтоне работает немало лоббистов, представляющих автомобильную или нефтяную индустрию в целом, работников конкретной отрасли или пенсионеров. Абсолютно законно, когда тот или иной лоббист идет в Конгресс и говорит: «Пожалуйста, не забывайте о тех, чьи интересы я представляю, когда будете составлять федеральный бюджет». Честный лоббист старается логически убедить конгрессменов, что голосование «за» или «против» в конкретном случае явится верным политическим решением. Нечистоплотный лоббист пытается дать политику деньги, чтобы тот отдал свой голос за решение, которое заведомо не считает верным с точки зрения общественных интересов, сказал исполнительный вице-президент Института Катона Дэвид Боуз. Согласно агентству Associated Press, число конгрессменов, которые отказались от средств, поступивших к ним через Джека Эйбрамова, в четверг достигло 64. Этот список дополняют губернатор штата Мэриленд Роберт Эрлих и президент Соединенных Штатов Джордж Буш.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг Соединенные Штаты устами государственного секретаря Кондолизы Райс резюмировали российско-украинский газовый конфликт. Неожиданно для многих наблюдателей Кондолиза Райс отказалась от нейтрального тона, взятого Вашингтоном в последние дни, и оценила российские действия как попытку политического давления. Когда кто-либо действует так, как действовала Россия с очевидными политическими мотивами на уме, это неизбежно влечет проблемы, сказала госсекретарь. Я думаю, такое поведение спровоцирует комментарии о том, насколько расходится поведение России с тем, что ожидают от ответственного члена «Большой восьмерки». О чем могут свидетельствовать такие комментарии? Может ли этот инцидент, подорвавший имидж Москвы как надежного экспортера энергии, спровоцировать очередную переоценку в Вашингтоне системы отношений с Россией? А к этому призывают многие комментаторы. Вопрос Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Кондолиза Райс пытается довести до сознания Путина, что если он хочет быть членом клуба ведущих государств, если он хочет быть равным партнером, то Россия не может позволить себе непредсказуемых своевольных акций. Если Россия хочет, чтобы на нее полагались как на главный источник энергии, она не имеет права перекрыть газовый кран или манипулировать ценами на газ в своих политических интересах. Никто не оспаривает право Москвы получать за свой газ адекватную цену, но она пошла абсурдным путем. Таких действий не мог поддержать никто. В том, что касается последствий, я думаю, отныне потребители российского газа попытаются застраховать себя от российского волюнтаризма, включая в контракты жесткие штрафные санкции за перебои в подаче газа. Профессор, Москва, судя по всему, считает, что мировой голод на энергоресурсы дает ей право действовать, что называется, мускулисто. И действительно ведь ни демонтаж ЮКОСа, ни этот последний кризис не возымели для нее прямых негативных последствий. Нет, на мой взгляд, у Путина нет неограниченной свободы действий. Прежде всего, Россия теряет самое дорогое, что может быть у страны – доверие. Российское давление на Украину наверняка заставит потребителей ее газа и нефти начать поиски альтернативных источников энергии и поставщиков. Не исключено, что это притормозит планы организации поставок российского газа в США. Помимо этого, не забудем о возможных политических последствиях. Один из актуальнейших вопросов дня в Вашингтоне, в Белом доме и Конгрессе, должна ли Москва оставаться членом «Большой восьмерки». Своими действиями Россия еще раз подтвердила тезис скептиков о том, что Запад оказывает миру и самой России плохую услугу, называя все более авторитарное правительство России своим союзником. Я не думаю, что Москва будет изгнана из «Большой восьмерки», но теперь полностью исключить этого нельзя. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 января, пятница. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
Меры по предупреждению птичьего гриппа в Америке. Повышение цен и увеличение потребления алкоголя. Подробности в новостях науки.
А также мы предложим вашему вниманию новости экономики и исторический календарь. Сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, что означает для вас Рождество.
Сегодня в 13 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Личное дело». О том, можно ли прожить без любви, размышляют гости студии, поэт-писатель Ольга Кучкина и кинорежиссер Сергей Соловьев. Ведет этот час Татьяна Ткачук. «Личное дело» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, скорее всего, не сможет вернуться к работе. Об этом заявили израильские врачи через несколько часов после операции по локализации мозгового кровотечения. До воскресенья Шарон останется под наркозом. Жертвами терактов в Ираке в четверг стали свыше 120 человек, более 200 ранены. Смертники взорвали бомбы в городах Кербела и Рамаде. В Якутске, Республика Саха, президент России Владимир Путин проводит заседание, посвященное экономическому развитию региона. Глава государства поставил задачу ускорить создание единой системы добычи и транспортировки газа в Восточной Сибири на Дальнем Востоке. Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. Экс-премьер Украины заявила, что договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» противоречит украинскому законодательству и принесет стране многомиллионные убытки. В Дагестане обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести в ходе спецоперации. Таким образом, за три дня боев погибли два сотрудника силовых структур, около 10 ранены. В Мекке, Саудовской Аравии, погибли по меньшей мере 20 паломников, 59 ранены. Обрушилась многоэтажная гостиница, где остановились люди, прибывшие на хадж. Во время перестрелки между двумя группировками заключенных в самой большой тюрьме Гондураса погибли не менее 13 заключенных, 30 человек ранены. На востоке Турции два ребенка скончались от птичьего гриппа, еще семеро госпитализированы с симптомами этого заболевания в городе Ван. В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа в селе Солнечное Симферопольского района. Президент России подписал поправки в закон о гражданстве. Документ продлевает до 2008 года упрощенный порядок получения российского гражданства для бывших граждан СССР. Сегодня завершается визит Хамида Карзая в Турцию. Первый за последние 48 лет визит главы афганского государства в эту страну.
Ну, теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. Дня прибыла на куриную ступню. Если небо в этот день звездное, ожидается богатый приплод скота и много ягод. Прогноз погоды в Москве на ближайшие три дня. Сегодня облачно, небольшой снег, температура днем от 8 до 10 градусов мороза, ветер западный 1-3 метра в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба. В ближайшие два дня будет также облачно и небольшой снег, но температура повысится до нулевой отметки. Ветер поменяет направление западного на северное, давление упадет до 757 миллиметров ртутного столба.
8 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Напомню, что сегодня в ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают праздник Рождества Христова. И мы поздравляем всех, кто отмечает этот праздник. А вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит следующим образом. Что означает для вас Рождество? О том, как Рождество готовится встретить в Псковской области, рассказывает Анна Липина.
Традиция празднования Рождества восходит к VI веку. Она мощная и древняя. И так же, как и много веков назад, собираются люди в Рождество в храмах, чтобы вспомнить евангельские пророчества и события, относящиеся к появлению на свет Спасителя, еще и еще раз услышав радостную весть о рождении Христа, говорит псковичка Ирина Иванова.
Мы пойдем в храм с мужем, с нашими друзьями. Я, как человек верующий, просто не мыслю для себя иного встречи Рождества, иной радости, как в церкви, чтобы славить Бога за Его великую любовь к нам. И очень многие друзья и наши знакомые тоже пойдут в храм встречать Рождество.
Муж Ирины, Алексей, дополняет.
Конечно, конечно. Событие такое. Это религия, это жизнь, это счастье, это все. Это прекрасно. Россия, она жила и будет жить в таком духе. Что мне нравится, что народ русский помнит и всегда прославляет Господа Бога.
К рождественской службе готовятся во всех псковских храмах, говорит прихожанка Троицкого собора Нина Зуева.
У меня дети мои, вот они поют в соборе. И я, мама, тоже пою. Я 4 года вот живу в Пскове. Жила на Урале раньше. У нас там церковь очень маленькая, в Магнитогорске я жила. И там как-то редко я туда почти не ходила. А здесь вот такой город, и у меня вот такая радость. Даже вот на службу, там, на рождественскую. И вот так приходишь. Я как-то вот душой вот почувствовала. Надо в миру жить вот по заповедям Божьим.
Нина Зуева поет в церковном хоре и спешит на репетицию. На Руси с Рождеством связано немало добрых традиций. Раздавали обильную милостыню нищим, посылали рождественские дары в богадельни, приюты, госпитали, в дома вдов и сирот, чтобы никто в эти светлые дни не чувствовал себя обделенным. И сейчас ни одно социальное учреждение области не осталось без внимания. Спонсоров для формирования рождественских подарков ежегодно бывает много. Накануне архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий посетил военный госпиталь. Для солдат, находящихся на лечении, владыка произнес поздравление и вручил каждому памятный подарок и шоколад, а хор храма исполнил рождественские песнопения. Главная песня праздника – «Тропарь». Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Что означает для вас Рождество? С таким вопросом обратился корреспондент Радио Свобода Алексей Завьялов к жителям Вологды.
Это светлый праздник прежде всего, но я хочу вам сказать, что в церковь я не хожу. Вот мои родители, мама, папа, там бабушки, дедушки у меня, они всегда ходят в церковь. А для нас с друзьями это еще один праздник, еще один повод встретиться.
Историческая дата, религиозный праздник. Я еще не определил, наверное, что для меня лично. Он совсем недавно его, по сути, начали праздновать-то. Близко к Новому году, поэтому, поскольку праздники длятся долго, просто для хорошего настроения.
Как вы отмечаете Рождество?
Собираемся с семьей. Церковь, к сожалению, пока еще не хожу.
Рождество – это очень светлый, приятный праздник. В этот день родился замечательный, почти не человек, Бог, звать Иисус. Лучше всего всей семьей его проводить в церкви. Вы знаете, в прошлом году мы именно так и поступили. Мы всей семьей отправились в церковь. Увидели очень много нового, интересного. Например, крестный ход со всеми сокровищами церкви, которые были вынесены и показаны всем и каждому.
Ну, Рождество для меня обыкновенный день. На религиозную сторону опоры нет, конечно. Просто обыкновенный выходной, который можно отдохнуть, посидеть с семьей дома. Бывает за бутылочкой, бывает просто сидим, чай попьем.
Просто праздник и все. Просто выходной, я больше считаю Новый год праздником. Рождество как бы я не считаю таким особым.
В церковь я не хожу, а вообще Рождество это светлый праздник. И, конечно же, отмечаю его так же примерно, как Новый год. Ну и выпивается меньше, чем на Новый год, как-то более спокойно обычно проходит. Хорошо, окончательно наступает год. Вот это Рождество, если все будет нормально, мы проведем с самого утра до самого вечера в автобусе в Междугороднем.
В будущем для меня это будет более значимый праздник, чем Новый год, чем вот обычные праздники светские. К Богу я еще иду. Я где-то пытаюсь вот соблюдать, например, пост. Хожу в церковь, это не в системе, не то, что как бы вот верующему человеку положено.
Светлый праздник, радости. Мне кажется, главнее, чем даже Новый год даже. Ну, все равно от Рождества Христова идет отчет времени, так сказать. Правильно?
Рождение нашего Господа Иисуса Христа. Стараюсь верить, что действительно родился Иисус Христос когда-то. Когда именно, это ведь никто не знает. По сведениям говорят, что он, может быть, родился даже в июле. Все празднуют в разное время. Я верю, что он существует.
А в церковь ходит?
Православную нет, наверное. Не знаю, я посмотрю, честно говоря, я посмотрю по настроению.
Для меня Рождество, так я не помню, что мы праздновали. Новый год и Старый год. Это для меня вот праздники были. Детство, подарки матери, отца. А что вот Рождество? Новое поколение, новое движение, новые праздники. Но это праздник, я считаю, сейчас для меня так он большой роли не играет. Он играет для моей внучки. Ей праздник хороший. Для моих сыновей.
Так жители Вологды отвечали на вопрос, что означает для вас Рождество. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
А вот какой ответ пришел на вопрос, что означает для вас Рождество, на наш редакционный пейджер. Именно этот вопрос я хотел бы задать В.В. Путину, когда он стоит со свечкой в руках в церкви, пишет нам Александр Добрый. На этом мы завершаем чтение пейджеров на волнах Радио Свобода. Напомню, мы задавали вопрос, что означает для вас Рождество. Еще раз всех, кто празднует этот праздник, мы поздравляем сегодня с Рождеством.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода новости науки.
В Соединенных Штатах впервые в мире благополучно родилась девочка, развившаяся из замороженной донорской яйцеклетки. Технология замораживания и сохранения донорской спермы используется уже давно. Однако сохранить женские яйцеклетки при замораживании значительно сложнее, и соответствующая технология была разработана лишь недавно. Первый в мире коммерческий банк донорских яйцеклеток поддерживает американская компания CryoEggs International. Компания позволяет подобрать подходящую яйцеклетку по множеству характеристик, доставляет ее в любую точку мира, выполняет искусственное оплодотворение и пересаживает эмбрион в матку женщины. В университете канадской провинции Альберта создан самый полный в мире банк данных о лекарственных препаратах. В нем содержится детальная информация более чем о 4000 действующих веществ, в том числе о 3000 экспериментальных. Для каждого вещества есть данные о химическом составе и фармакологическом действии, а также информация о строении белков, на которые воздействует данный препарат, и о генах, в которых эти белки закодированы. Вся информация находится в открытом доступе. В ряде крупных американских городов быстро растет популяция койотов, которые адаптировались к жизни в тесном соседстве с человеком. Специалисты из университета штата Огайо в течение 6 лет изучают поведение койотов, обитающих в Чикаго. За это время они сумели отловить и пометить более 200 животных, а общая величина городской популяции оценивается в 2000 особей. Городские койоты ведут ночной образ жизни, не сбиваются в стаи и много передвигаются, проходя до нескольких десятков километров за одну ночь. Продолжительность их жизни в среднем больше, чем у сородичей, обитающих в сельской местности. Повышение налогов и, как следствие, цен на алкогольную продукцию считается одним из самых надежных методов снижения потребления алкоголя. Однако при неправильном применении эффект от повышения цен может оказаться прямо противоположным, говорится в статье, опубликованной в международном научном журнале «Алкоголизм. Клинические и экспериментальные исследования». Реакцией на повышение цен может быть не только сокращение потребления, но и переход на продукцию более низкого ценового диапазона с одновременным ростом потребления. Поэтому, вводя алкогольные налоги, важно следить, чтобы они отражались преимущественно на стоимости дешевой алкогольной продукции, а не вытесняли потребителей дорогих напитков в более дешевый сегмент.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Кирова вас познакомит Екатерина Лушникова.
В новом году газеты подводят итоги года минувшего. Так наблюдатель отмечает массовый исход политической и хозяйственной элиты в Единую Россию. Только за последний месяц 2005 года в партию вступили 7 депутатов городской думы, 2 ректора университетов и 6 руководителей сельхозпредприятий. А возглавил партийный список на выборах в областное законодательное собрание вятский губернатор. Николай Шаклеин долго сопротивлялся новейшей политической тенденции, но, наконец, не устоял. Иначе и должности можно лишиться, и практические вопросы во благо губернии решить тоже трудно, комментирует этот шаг редактор еженедельника Сергей Бочинин. И делает такой вывод. Незаметно и постепенно Единая Россия прибрала к рукам практически все политическое пространство страны. Наступает ремейк брежневской эпохи, когда уже не важны личные убеждения, но поощряется лояльность и личная преданность руководству. Конец цитаты. Еще одну интересную публикацию в рубрике «Политика» можно пронаблюдать в наблюдателе. Власть в городе становится двуглавой. Почти сказочная метаморфоза случилась в новогоднюю ночь, рассказывает газета. С 1 января рулить областным центром станут сразу двое. Глава городской администрации Василий Киселев и новый глава города, и он же председатель Думы Леонид Никулин. Истоки этого административного анекдота объясняются очень просто. В июне 2005-го городская дума приняла новый устав, согласно которому исполнять обязанности главы города с 1 января будет председатель Думы. Но к этому времени еще не закончился срок полномочий последнего всенародно избранного мэра, который вовсе не собирается покидать свой пост досрочно. Вот и получилось, что на Вятке свои порядки и 2 градоначальника. Как они будут делить власть, пока не ясно, но предчувствия у вятчан нехорошие, так как всем известно, что живут Василий Алексеевич с Леонидом Геннадьевичем, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем в известной повести Гоголя. Примерно на ту же тему высказался другой еженедельник «Наш вариант». Гражданин Александр Шутов обратился в суд, требуя признать решение городской думы о выборах градоначальника незаконным. Шутов считает, что фактический запрет всенародных выборов мэра нарушает его гражданские права и противоречит Конституции России и Европейской хартии местного самоуправления. А вот что сочтет Первомайский районный суд, пока не ясно. Более веселую тему решил затронуть Вятский край. В маленьком городке Яранск Дедом Морозом работает женщина, причем ее Дед Морозовский стаж уже 25 лет. Зовут столь странного дедушку Александра Витчикова, и она настолько талантливо перевоплощается в образ волшебника с посохом, что яранские мальчишки всерьез убеждены, что ко всем Дед Мороз приходит переодетый, и только к ним реальный. Еще один, тоже, наверное, реальный Дед Мороз живет на даче под Вяткой. Он перебрался сюда из Великого Устюга, чтобы немного отдохнуть после встречи Нового года. Вместе с ним отдыхает Снеговик, Снегурочка, Чукча и Домовой. А еще в проруби на пруду живет волшебная щука, утверждает Вятский край, и, наверное, газете можно верить, во всяком случае, в канун Рождества, когда может случиться всякое чудо.
С главными темами газет, обзор газет Кирова вас познакомила Екатерина Лушникова. В Москве 8 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Патриарх Московский и всея Руси Алексей II поздравил православных с наступающим праздником Рождества. Сегодня завершается визит Хамида Карзая в Турцию, первый за последние 48 лет визит главы афганского государства в эту страну. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, скорее всего, не сможет вернуться к работе. Эти и другие темы в следующем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале очередного часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Средний тариф на электроэнергию для населения в России в 2006 году составит примерно 1 рубль 41 копейку за 1 киловатт-час. Это на 20% больше, чем в 2005. Как сообщил представитель РАО ЕС России Игорь Кожуховский, минимально допустимый тариф, установленный Федеральной службой по тарифам на 2006 год, примерно 1 рубль 36 копеек за киловатт-час, максимально допустимый 1 рубль 47 копеек. В 2005 году средний тариф для населения составил 1 рубль 18 копеек за 1 киловатт-час, для промышленности 85 копеек. Добыча нефти в России к 2015 году достигнет 530 миллионов тонн, более 60% из которых будет отправлено на экспорт. По прогнозу министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, основным центром ее добычи останется западносибирская нефтегазовая провинция, где производство сырья будет расти до 2010 года. В России с 1 по 25 июля 2006 года пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись. Проведение переписи, как ожидают российские власти, позволит им собрать наиболее полные сведения о состоянии сельскохозяйственной отрасли России, в том числе данные о посевных площадях, о занятости населения, проживающего в сельской местности, а также о наличии техники в хозяйствах. Переписи подлежат земли садоводческих товариществ, фермерских хозяйств и прочих сельскохозяйственных предприятий. Россия лишь к 2014 году откажется от взимания платы за пролет лайнеров зарубежных авиакомпаний по транссибирскому маршруту, считает министр транспорта Игорь Левитин. Так называемая пролетная плата была введена в России в конце 60-х годов, после того, как стали возможны полеты из Европы в Юго-Восточную Азию без промежуточных посадок. До этого зарубежные лайнеры совершали посадку в Москве, а далее пассажиры перевозились самолетами Аэрофлота. Транссибирский маршрут единственный в России, за пролет по которому взимается плата. В 2004 году общая сумма сбора составила около 300 миллионов долларов. Официальный курс доллара, установленный на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты 34 рубля 18 копеек.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Москве 8 часов 48 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 6 января.
В этот день в эфире «Свободы».
1977 года знаменитый танцовщик-эмигрант Михаил Барышников попробовал свои силы в кино. 6 января 1978 «Радио Свобода» передавало статью из нью-йоркского журнала «Кью». Перевод Юрия Гендлера, читает Юлиан Панич.
Барышников сыграл роль молодого русского танцора Юрия в кинодраме «Поворот в жизни», рассказывающей о сложном мире балета. В каком бы эпизоде фильма ни появлялся Михаил Барышников, он везде загадочно обаятелен, и это сулит ему дальнейшие успехи в кино. Барышникову, правда, повезло. Сам фильм «Поворот в жизни» помогает Барышникову открыть новые грани его таланта, чего не произошло с Нуриевым в слабом фильме «Валентина». Сейчас, когда фильм сделан, и Барышников увидел разницу между танцем перед отзывчивой аудиторией в театре и бездушной камерой в кино, он признался корреспонденту журнала «Кью». Танцевать перед камерой исключительно трудно с профессиональной точки зрения. Бесконечные дубли заставляют вас постоянно разминаться, чтобы быть готовым к танцу. «Сильное освещение», — добавляет он, — «делает всю атмосферу съемок еще более напряженной. Но все-таки кино стало для меня испытанием, которое было очень интересно преодолеть. Ведь фильм — это, так сказать, навсегда. В нем уже ничего не переделаешь». И это само по себе хороший стимул к совершенству. А вот мнение автора сценария фильма «Поворот в жизни» Артура Лоренса. «Я предполагал, что у Барышникова будут некоторые проблемы с английским языком и старался не писать для его героя слишком длинных фраз. Но, конечно, помимо того, что Барышников один из самых выдающихся танцоров в истории балета, он и прирожденный актер. Постановщик «Поворота в жизни» Херб Росс отзывается о Барышникове так. Он моментально понял разницу между танцем на сцене театра и танцем в кино. Что касается его английского произношения, то он ведь играет русского, так что в этом случае акцент даже нужен. Кинокамера, так сказать, любит определенный тип людей, и она любит Барышникова. Энергия же его танца просто потрясающая. Однажды во время съемок, когда Барышников в танце сделал прыжок в сторону камеры, кинооператор чуть не упал. Ему показалось, что в камеру летит пушечный снаряд. В общем, Барышников – находка для экрана.
Радио «Свобода», 6 января 1978 года. Статью из журнала «Кью» читал Юлиан Панич.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о крайней мере предупреждения птичьего гриппа, разработанной американскими властями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-Йоркский городской совет подтвердил репутацию Нью-Йорка как одного из самых либеральных городов мира, впервые избрав своим председателем, спикером, женщину. Мало того, Кристин Куин не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. И во время церемонии приведения к присяге обменялась поцелуем со своей партнершей. В своей первой речи в новом качестве, перебиваемой всхлипываниями, новая спикер, второй по должности после мэра человек в крупнейшем городе страны, сказала о том, что она испытывает неописуемую гордость по поводу того, что в самом разноплеменном городе мира различия воспринимаются как сила, а не как недостаток. Вместе с креслом спикера Кристин Куин принимает на себя традиционную роль могущественного оппонента мэра, чья сила заключается в контроле над городским бюджетом и от кого ожидается здоровая критика инициатив мэра. По сведениям организаций, защищающих права сексуальных меньшинств, 350 политиков, не скрывающих своей нетрадиционной сексуальной ориентации, избраны сегодня в Америке на различные должности, включая членство в Конгрессе. «Широкое изучение иностранных языков в национальных интересах Соединенных Штатов», провозгласила в четверг администрация президента Буша. Она объявила о намерении выделить в следующем году 117 миллионов долларов на финансирование преподавания 5 языков – арабского, китайского, русского, фарси и хинди, начиная с детского сада.
Эта беспрецедентная инициатива вызвана осознанием того, что в нынешнем взаимосвязанном мире американцы не могут полагаться лишь на свой язык, как никогда широко контактируя с окружающим миром. Интерес к иностранным языкам проходил по Соединенным Штатам волнами, совпадая с различными международными кризисами. Но сегодня меньше 2% школьников изучают эти 5 языков. Нехватка специалистов-лингвистов дорого обходится американской армии и спецслужбам. Пентагон выделил 750 миллионов долларов на изучение иностранных языков военнослужащими. В небывалой попытке предупредить вспышку птичьего гриппа в Соединенных Штатах, американские птицеводческие концерны объявили о намерении провести медосмотр всей домашней птицы на территории страны. Это отчасти реакция на последнюю научную гипотезу о том, что вирус гриппа может дремать в здоровой птице. При этом производители заверяют, что курятина не подорожает. Рассказывает Владимир Абаринов.
Национальная ассоциация производителей мяса птицы выступила в четверг с инициативой, которая имеет целью внушить потребителю спокойствие относительно возможного заражения куриным гриппом. Отныне проверку будет проходить каждая партия предназначенных к забою кур. Это задача огромного масштаба. В среднем каждый американец съел в прошлом году почти 39 килограммов куриного мяса. Это на килограмм больше, чем годом ранее. Общий объем производства составляет 10 миллиардов штук в год. В неделю забивается примерно 170 миллионов кур. Ученые полагают, что выборочная проверка 11 особей из партии в 60 тысяч почти наверняка выявит вирус, если им заражено 25% партии. Власти США относятся к вопросу профилактики птичьего гриппа в высшей степени серьезно. Министр здравоохранения Майкл Левитт уверен, что забывать о смертельной угрозе ни в коем случае нельзя. В прошлом столетии пандемии гриппа имели место трижды – в 68-м, 57-м году и, наконец, великая инфлюенса или испанка 18-го года. Самый смертоносный из известных историй вирусов гриппа начал свое распространение в армейском лагере в Канзасе, потом вместе с войсками пошел на восток, пересек океан и в итоге свел в могилу по всему миру 40 миллионов человек. Срок прихода новой пандемии давно миновал. Программа проверки куриного поголовья вступает в силу в середине января. Она добровольная, причем все расходы будут оплачивать сами компании-производители, обязавшиеся не повышать под этим предлогом цены. Руководители отрасли считают, что проверки в конечном счете себя окупят. В США пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания кур птичьим гриппом опасных штаммов. Если вирус будет обнаружен в ходе проверок, партия зараженных птиц, как заявляет руководство ассоциации, будет забита гуманным и уничтожена экологически чистым способом. Ни одна особь не попадет ни в магазины, ни в рестораны.
Рассказывал Владимир Абаринов. Новый альбом Джейми Фокса «Unpredictable», «Непредсказуемый», стал самым популярным диском на прошлой неделе, по крайней мере, согласно журналу Billboard. Интересно, что Фокс повторяет успех своего героя, легендарного блюзового певца Рэя Чарльза, которого он сыграл несколько месяцев назад в новом фильме. После выхода фильма «Рэй Чарльз» посмертный альбом Чарльза был несколько недель главным хитом журнала Billboard. Песня «Unpredictable» из диска Джейми Фокса.
One ain't two when you're with me. C, A, after A and B when you're with me. It don't make sense right now, but it will. Later on when you see how I make you feel. Regular ain't in my vocabulary. When it comes to love making, neither is missionary. Positions, girl, pick one. Better yet, done. Never mind that.
В «Америке сегодня» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». Программу подготовили продюсер в Москве Олег Львов, вели программу Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева.
Мы с вами прощаемся, Надежда. Да. Всего хорошего и желаем всем, кто празднует сегодня Рождество, счастливого Рождества.
А утренний эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Праздничная панорама». Dinner and a movie. Why not be my dinner while making a movie? Do you get it? Do you got it? Good, good, good. Girl, I knew you would. See, what I got over a lot of fellas is that I'm more creative. Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.